Спасибо. Выпуск новостей подготовила Мария Стройкова. Я дополню ее рассказ сообщением о погоде. На севере и в центре европейской территории России сейчас установилась очень теплая погода, в отличие от Сибири, где холодно. В центре России среднесуточная температура на 7-8, а на северо-западе на 10-12 градусов превышает климатическую норму. В ближайшие дни в северо-западном районе пройдут осадки, дожди, температура ночью и днем минус 3, плюс 2 градуса. В центре России сохранится преимущественно сухая и довольно теплая для середины января погода. Температура ночью минус 2, минус 9, днем 0, минус 5 градусов. В Санкт-Петербурге небольшие дожди, температура ночью минус 1, плюс 1 градус, днем плюс 1, плюс 3. В Москве сегодня ночью было минус 4, минус 6, днем погода будет без осадков, но сохранятся условия для гололедицы. Максимальная температура минус 1, плюс 1 градус, по области минус 3, плюс 2. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Ежегодный доклад организации Freedom House. Особенности работы средств массовой информации в России и «Большой шлем» пока без больших теннисных сюрпризов. Об этом в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Ну а сейчас переходим к наиболее актуальным темам. Обостряется конфликт вокруг деятельности Британского совета в России. Напомню, что 14 января британский посол был вызван в МИД, где ему заявили о недопустимости возобновления работы региональных отделений Совета. А в среду, 16 января, отделение британского Совета в Санкт-Петербурге было временно закрыто. Сотрудники были приглашены на беседу в ФСБ, рассказывает Татьяна Вольская.
Британский совет в Петербурге временно закрыт в связи с последними действиями российских властей, предпринятыми против него. Такое объявление было вывешено в среду на дверях британского совета. В этот же день стало известно, что накануне поздно вечером во вторник сотрудники ГИБДД задержали директора филиала британского совета в Петербурге Стивена Киннока, якобы за езду в нетрезвом виде. Вот как прокомментировали этот инцидент в британском консульстве, говорит пресс-секретарь консульства Елена Мишкинюк.
Я могу вам только подтвердить, что господин Киннок был остановлен сотрудниками ГИБДД за то, что он совершил небольшое нарушение правил дорожного движения. Его обвинили в вождении в нетрезвом виде, но это не так. Он не был нетрезв.
Информацию о том, что на место происшествия приехал генеральный консул Великобритании в Петербурге Уильям Эллиот и забрал с собой Стивена Киннока, в консульстве подтвердить отказались, объяснив, что решение не комментировать принято не в консульстве. Сам Стивен Киннок был еще скупее на комментарии по этому вопросу.
На самом деле, мы решили, что все вопросы про этот, так сказать, инцидент только через Лондон, офис в Лондоне, все вопросы об этом, мы решили, что это лучше, что я не отвечаю, лучше через день в Лондоне.
Понятно, что не это было причиной появления на дверях британского совета в Петербурге объявления о его временном закрытии и вызова сотрудников на беседу в ФСБ.
На самом деле, это временно. Безопасность наших сотрудников нам очень важна. И после того, как ФСБ пригласили наших сотрудников на встречу, нам, конечно, нужно понимать, о чем идет речь. Поэтому мы, конечно, нам считаем, что для наших сотрудников сегодня слишком опасно приходить в офис на работу. Очень сложная ситуация. Русские власти сделали так, что мы переживаем о безопасности наших сотрудников. Я на самом деле только могу подтверждать, что встречи разговорные с всеми русскими сотрудниками был. О чем говорили там, я сейчас не могу говорить об этом, к сожалению.
В чем же причина всех этих неприятностей?
Мы независимая, не политическая организация. Вовлекают в политическое дело. Мы надеемся, что можно решить эту проблему, но, к сожалению, ситуация сейчас очень сложная. Я могу сказать, что ситуация хуже сегодня, чем была вчера. Последние 4 часа русские власти, конечно, приняли несколько решений, и для нас это неприятно. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в СМИ, что русские власти связываются с британским советом, с политическим делом. И это, конечно, очень жалко.
Когда отношения между странами усложняются, особенно важны культурные и образовательные программы, которыми занимался британский совет, сказал Стивен Киннок. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну а сейчас о главной теме утреннего эфира. Лишь 47% государств планеты могут считаться свободными. Таков главный вывод ежегодного доклада о положении с гражданскими свободами в мире. Доклад был опубликован правозащитной организацией Freedom House. Вопрос, который мы обращаем к слушателям Радио Свобода, сегодня звучит так. С какими странами вы бы сравнили Россию по уровню гражданских свобод? Ответить на этот вопрос можно, послав сообщение на пейджер 961-33-33, абонент Радио Свобода, либо послав нам смс-сообщение на номер плюс 7-903-743-2801. Итак, напомню вопрос, с какими странами вы бы сравнили Россию по уровню гражданских свобод? И мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Ко мне в студии присоединился Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте.
В центральных российских газетах затрагивается тема доклада организации Freedom House. Есть что-нибудь, пишут об этом?
Да, конечно. Независимая газета пишет об этом в статье «Дом свободы не досчитался свободы». И как раз говоря о тех 47%, которые вы только что зачитали, я скажу, что из 193 стран 90 являются свободными, частично свободных 60, остальные 43, включая Россию, не свободные. Согласно подсчету, согласно докладу Freedom House, не свободными в мире остается 2,4 миллиарда человек. Вы задали как раз вопрос, куда входит Россия. Ну вот раз тут как раз и говорится о том, что, как отмечает Associated Press, откаты от свободы зафиксированы в 20% стран. Самые плохие результаты, по словам исполнительного директора Freedom House Дженнифер Виндзор, показали страны Южной Азии, Ближнего Востока и бывшей республики СССР. Так, в России думские выборы в декабре 2007 года прошли в откровенно несправедливых условиях. Авторы фактически перечисляют те же претензии, что были выдвинуты в адрес Москвы еще в декабре группой международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы и ОБСЕ. Прежде всего, неравномерный доступ к средствам массовой информации и освещение в них взглядов оппозиционных кандидатов. Россию также упрекнули в использовании нефтегазовых ресурсов для давления на соседние страны, а также в оказании содействия авторитарным режимам. Речь, вероятно, идет о Беларуси, Узбекистане и Туркмении. Интересно, что критике на этот раз подверглась Грузия. Причина – режим чрезвычайного положения и жестокий разгон демонстрантов в конце прошлого года, пишет независимая газета. У нас есть еще немножко времени. Вот я бы хотел затронуть эту тему, а потом уже в следующем эфире я могу ее более широко осветить. Это мигалки возвращаются статья в новых известиях. Депутаты не смогли отказаться от спецсигналов на автомобилях. Вчера управление президента Российской Федерации, управделами президента Российской Федерации Владимир Кожин заявил, что сокращение числа автомобилей со спецсигналами будет продолжено. В то же время на прошлой неделе Госдума отклонила законопроект, сокращающий количество световых сигналов на автомобилях. Авторы проекта предлагали оставить право на маячки только автомобилям оперативных служб и лицам, охраняемых Федеральной службой охраны. Аналитики полагают, что от автомобильных льгот народные избранники отказаться просто не в силах, так как маячок уже давно больше не на автомобиле, а в душе у чиновника.
Как автомобилист, не могу не согласиться. Спасибо, Мумин Шакиров, сегодня с обзором центральных российских газет. Ну а в Москве 7:15 и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Центральная избирательная комиссия приступает к проверке подписей в поддержку кандидатов в президенты России Андрея Богданова и Михаила Касьянова. Офис Британского совета в Санкт-Петербурге приостановил работу. Писатель Василий Аксенов перенес сложную операцию. В Московской области в ходе учений два снаряда для разминирования упали на территории дачного участка. Пострадавших нет. Совет Безопасности ООН обсудил ситуацию в Косове. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 14:00 после выпуска новостей на волнах Радио Свобода повтор программы «Европейский час. Поверх барьеров». Судьбоносные восьмерки. Чешская история в годы, заканчивающиеся на цифру 8. Может ли Германия жить запретом на курение? Сюрреалистические предметы. Роттердамская выставка странных вещей. Русский европеец Самуил Маршак и программа «9 минут джаза» в гостях у «Европейского часа». Итак, «Европейский час. Поверх барьеров». 14:07 на волнах Радио Свобода сразу после выпуска новостей. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас в Москве 7 часов 16 минут. И в это время у нас обычно обзор прессы. Главное событие дня, безусловно, открытый чемпионат Австралии по теннису. Сегодня будут завершены матчи второго круга. Вот некоторые результаты вчерашнего дня. Россиянин Николай Давиденко, четвертая ракетка турнира, выиграл у француза Николя Майю. Еще один российский теннисист Михаил Южный нанес поражение итальянцу Андреасу Сеппи. Игорь Андреев выиграл у Кристофа Флигина из Бельгии. А вот Евгений Королев выбыл из борьбы в четвертом сете матча против немецкого теннисиста Филиппа Кольшрайбера. Королев из-за травмы не смог продолжить борьбу. Отмечу, что вчера вышли в третий круг теннисистки из первой десятки. Испанец Рафаэль Надаль, француз Ришар Гаске и американец Энди Родик. У женщин вчера в центре внимания был матч пятой ракетки турнира Марии Шараповой. Российская теннисистка встречалась с некогда знаменитой Линдси Дэвенпорт из США. Дэвенпорт пропустила некоторое время, не выходила на корт, и оказать сопротивление Шараповой она не смогла, проиграв 1-6, 3-6. Кроме того, вчера еще одна россиянка Елена Дементьева выиграла у испанки Анабель Мендины Гаринес. В третий круг вышла также и Елена Веснина, победившая американку Джилл Крейбас. Две россиянки из борьбы выбыли. Ярослава Шведова уступила Амели Морисмо, знаменитой француженке, которая сейчас невысоко в рейтинге, 18-й номер посева, но, тем не менее, конечно, эта теннисистка продолжает оставаться одним из первых номеров, привлекающих к себе внимание в мировом теннисе. Ну, а Ольга Пучкова, безусловно, не могла выиграть у первой ракетки мира, бельгийки Жюстин Анен. Елена Янкович из Сербии и Серена Уильямс из США также продолжают борьбу. Сегодня уже состоялись некоторые матчи с участием российских теннисисток. Светлана Кузнецова, второй номер турнирного посева, нанесла поражение Цветане Перонковой из Болгарии. В одном из матчей второго круга встречались две россиянки. Анна Чеквитадзе, шестая ракетка турнира, выиграла у Алисы Клейбановой. Мария Кириленко, российская теннисистка, посеянная по 27-м номером, победила японку Акико Моригами, а Екатерина Макарова нанесла поражение Ивон Мейсбургер из Австрии. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. И мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас предлагаю вашему вниманию обозрение «Политика онлайн». Мой коллега Александр Гостев посвятил его работе средств массовых информации в России.
Как все должны помнить, каждая очередная повестка дня в лесу задавалась Винни-Пухом. На долю пятачка оставалось сопровождать собой его идеи, что сужало поле его эмоциональной жизни. И у пятачка развилась склонность к самовозбуждению, без личной повестки, эмоционально развивая рамку пуха. В этой схеме, кстати, важна роль Кристофера Робина, фактически крышевавшего лес и разрешавшего возникающие там противоречия. Вот с такого забавного тезиса начинается посвященный работе средств массовой информации современной России текст писателя и сетевого журналиста Андрея Левкина под заголовком «Пятачок. Покровитель СМИ», с которым можно познакомиться на сайте русского журнала. Автор пишет, что, держа в уме эту схему с самовозбуждением пятачка, нельзя говорить, что СМИ непременно производят фейки, то есть сами придумывают новости. Ведь самовозбуждение пятачка, то есть журналиста, имеет искренний и естественный характер, а природа не врет.
На что похоже такое функционирование организма? Это, в общем, схема всех медийных кампаний, начавшихся еще в 90-е, с непременным тогда компроматом, имея в виду воздействие на тот или иной публичный объект. Время действия каждой кампании примерно пара недель, и ресурсы за это время расходовались, и эффект либо возникал, либо нет. Кампания на месяц – это уже что-то государственное. Тут нужно не только много денег, но и запас фактуры. Слово «компромат» уже не произносим. По естественной логике, целевые кампании негативного и частного характера были унаследованы вертикалью власти, изменившей их характер. Кампании перестали быть о плохом, стали быть только о хорошем. Тема «пуха и пятачка» перешла на новый уровень. Вертикаль власти формирует повестку, СМИ входят в энтузиазм. Это возбуждение длится примерно те самые две недели, а затем сходит на нет, тема угасает. Конечно, она может быть повторена при случае, но только заново. Эти две недели – интуитивно уместная длительность. Да и медийные кадры-то прежние, заточенные именно под этот срок.
Однако две недели как-то немного для исторических процессов общефедерального размаха, пишет Андрей Левкин. Но это если речь о реальных процессах, а не о производстве медиа-оболочек.
А там все именно так и происходит. И Зубкова две недели презентовали, и Медведева в новом качестве. Даже предвыборная кампания «Единой России» закончилась раньше выборов, после преснопамятного апофеоза в Лужниках. Понятно, что все это относится не так, чтобы к медиа. Это политика и формат ее представления в СМИ. Однако для медиа форматы главные. А коль скоро главный поставщик новостей работает в этом режиме, то такой формат будет доминировать и в прочих отраслях жизни. Это гуманно. Впадение в очередную ажитацию на это время относительно безболезненно и не вызывает привыкания к отдельной теме.
Схема жизни принципиально формальна, продолжает Андрей Левкин. Есть номенклатурно-державная точка, есть интеллигентско-просвещенческая позиция, которая строго дополнительна к первой. Да и существует ли она вообще, как нечто цельное? Еще есть народ. СМИ, соответственно, объясняет Левкин, транслируют номенклатурную рамку в народ.
Основной вопрос медиа банален. Что за субстанция ими отслеживается? На изменение чего СМИ реагируют? Нынешний вариант. Вот эти моментально возникающие возбуждения от любого появившегося на лентах факта, который немедленно овладевает пишущими и комментирующими. Медиа в этом сезоне являются прямым проводником чувственности. Самовозбуждающаяся чувственность в отношении ко всему подряд и есть та субстанция, с которой работают СМИ. Возбуждение и транслируется, являясь единственной регулярно возобновляемой новостью. Причем она возникает уже даже от предметов невозможно скучных.
Как считает Андрей Левкин, главная интрига ближайшего медийного сезона, понятно, это борьба главного поставщика новостей за управление всеми возможными источниками возбуждения масс. Над какими из них ГПНУ все же не удастся установить контроль? Вот, например, есть на свете порнография. Но Пятачок, еще раз напоминает Левкин, непременно самовозбудится, как только даст сигнал ГПН, искренне, в соответствии со своей природой.
Тенденция медийщиков, журналистов самовозбуждаться, она, в общем, является частью профессиональной работы. Они же люди, в общем, как бы широкого профиля, то есть ничего специально хорошо не знают, поэтому это входит в их просто профессиональные качества. Это одно дело. Второе дело – это такая вечная рутина редакции. Люди приходят утром, чешут в затылках, все мучаются, ничего не происходит. Обычно вот рядовой состав сидит, чешет в затылках, думает, что ему делать, указаний нет, ничего не делает. Тут появляется начальство, которое в курсе тенденций, которые вообще не имеются, и быстро раздает журналистам, кому куда идти и что делать. То есть общая какая-то линия присутствует. А в данном случае получается такая штука, что начальство не приходит, потому что начальство само не очень понимает, что происходит, и фактически оно само находится в состоянии того же бедолаги-репортера или человека, который сидит на ленте. Для медиа это что означает? Это то, что начинает доминировать, что ли, ефрейторский состав какой-то. Ничего более сложного, чем обычная рутина вот новостей, которые надо вот мучительно отыгрывать, не происходит. И вот в этом, по-моему, уже есть какая-то такая возникшая гармония. Поскольку лица, которые организуют решения и что-то там производящие, они ориентируются именно на простоту. Сейчас все упрощается. Все месседжи должны быть простыми, да, транслироваться через телевизор и не допускать какой-то вот аналитики.
Мнение московского писателя и сетевого журналиста Андрея Левкина. Пятачок, покровитель СМИ. Сайт Русского журнала. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и вновь возвращаемся к главной теме, к одной из главных тем утреннего эфира. Обещает ли стартовавшая президентская гонка подлинную конкуренцию кандидатов? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с политологом, депутатом Госдумы Сергеем Марковым и с незарегистрированным кандидатом в президенты России Владимиром Буковским. Предлагаем вам фрагмент этой программы.
Первый вопрос Владимиру Буковскому. Мы знаем, что вчера Верховный суд подтвердил ваше снятие с регистрации. Намерены ли вы отдать свои потенциальные голоса Михаилу Касьянову?
Ну, я не владею этими голосами, я не могу заставлять людей голосовать. Я могу их призвать к этому, я могу посоветовать, порекомендовать это делать. Что и намерен сделать. Посмотрим, будет ли регистрация Касьянова. У меня есть свои сомнения. У меня впечатление, что Центр избирком сделать все от них зависящее, чтобы его не регистрировать. Ну, в частности, придумав какие-то претензии к нужным 5% подписей.
Тот же вопрос Сергею Маркову. Впервые он участвует у нас после выборов в Государственную Думу, где он теперь работает. Верите ли вы, что Михаил Касьянов будет зарегистрирован официально Центризбиркомом?
Да, я верю. Насколько я понимаю, власть заинтересована в том, чтобы был зарегистрирован Михаил Касьянов, потому что это такой очень безобидный кандидат, безобидный тем, что у него нет никаких шансов получить значимые проценты голосов, поскольку у него и ужасный имидж такой марионетки олигархов и коррумпированного политика, но в то же время он способен как бы усилить легитимность выборного процесса, поскольку вот очевидно даже такой кандидат не просто критик, а критик как бы человек олигархов беглых и человек как бы ну Запада, даже не Запада что ли, а самых таких как бы всяких таких антироссийских кругов Запада, вот даже он принимает участие в этих выборах. Единственное, что может ему помешать, это, конечно, огромная небрежность в сборе подписей.
Сопредседатель ликвидированной Республиканской партии России Владимир Лысенко, бывший депутат Государственной Думы, верит в собранные Касьяновым 2 миллиона подписей.
Я бы порадовался, если бы Касьянов сильно выступил, чтобы его не сняли с выборов, как что часто бывает, когда хотят убрать оппозицию. Но мне представляется, что им Касьянов сегодня более ценный в плане все-таки участия в президентских выборах, чем его снятие заранее. Это был бы знак для Запада. И также я надеюсь, что Михаил Ходорковский все-таки выйдет из тюрьмы. И я лично считаю, что сегодня объединить оппозиционные демократические силы в России мог бы как раз Михаил Ходорковский. Поскольку сегодня большинство населения поддержит того, кого назовет Путин, но при этом я должен сказать, что из официоза, который предлагали президенты, Медведев, пожалуй, все-таки наиболее либеральный политик в окружении Путина. Поэтому есть какие-то шансы, что, возможно, в будущем постепенно будет либерализоваться, в общем-то, та политика, которую сейчас проводила в таком авторитарном духе путинская команда.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и сейчас о том, что вы услышите в ближайшие полчаса. Итак, Томск остается без света и тепла. Варшава – борьба с нелегальными автогонками, спрос на нефть устойчиво растет во всем мире. Итак, об этом в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Сегодня в 13 часов 7 минут после выпуска новостей на волнах Радио Свобода программа «Час прессы». Россиян пытаются убедить, что честно собрать 2 миллиона подписей для регистрации в качестве кандидата в президенты невозможно. Это реальность, продуманная пиар-компания или то и другое? Размышляют главный редактор сайта flb.ru Сергей Соколов, политический обозреватель газеты РБК «Дейли» Анастасия Матвеева и председатель исполкома Демократической партии России, финансовый уполномоченный кандидата на должность президента России Андрея Богданова Вячеслав Смирнов. Ведет программу Елена Рыковцева.
Радио «Свобода». Новости.
Центральная избирательная комиссия России приступает к проверке подписей в поддержку двух кандидатов в президенты Андрея Богданова и Михаила Касьянова. В течение 10 дней комиссия должна решить, регистрировать ли их. Еще три кандидата, Дмитрий Медведев, Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, подписи не предоставляли, так как их выдвинули парламентские партии. Офис Британского совета в Петербурге приостановил работу, как сказано, из-за действий российских властей. Совет выразил обеспокоенность вызовом своих российских сотрудников в ФСБ. Лондон подверг действия Москвы критике. Писатель Василий Аксенов перенес сложную операцию. Ему удалили тромб в сонной артерии. Состояние Аксенова врачи называют стабильно тяжелым. Косово готово провозгласить независимость от Сербии, заявил премьер-министр края Хашим Таши в Совете безопасности ООН. Президент Сербии Борис Тадич заявил, что Белград никогда не признает независимости Косово. Президент России Владимир Путин отправляется сегодня с двухдневным визитом в Болгарию. Отмечается, что это может быть последней зарубежной поездкой Путина на посту президента России. Кубинский лидер Фидель Кастро был показан сегодня по государственному телевидению страны впервые примерно за 3 месяца. Наблюдатели отмечают, что Кастро предстал на видеозаписи в ясном сознании. В Москву прибыла министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. Она обсудит с российским руководством прогресс в израильско-палестинском мирном диалоге и ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. В Ираке в среду в столкновениях с повстанцами погибли трое военнослужащих США. Еще два американских солдата ранены.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе Европейской России сырая и теплая погода с пониженным содержанием кислорода в воздухе может отрицательно сказаться на самочувствии тех людей, кто страдает кислородной недостаточностью и, конечно же, хроническими заболеваниями бронхов, легких, суставов и позвоночника. В центре и на юге европейской территории России погодные условия в целом для большинства людей будут вполне комфортными. Но есть один фактор – повышенное атмосферное давление – это отрицательно может сказаться на самочувствии людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего гипертонией и вегетососудистой дистонией. Пожалуйста, как всегда, будьте внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Лишь 47% государств планеты могут считаться свободными. Таков главный вывод ежегодного доклада о положении с гражданскими свободами в мире. Доклад был опубликован правозащитной организацией Freedom House. В частности, в России отмечается ухудшение положения с правами человека. Россия отнесена к разряду частично свободных стран, и здесь наблюдались укрепление авторитаризма и дальнейшее свертывание гражданских свобод. Тему продолжает мой коллега Андрей Шароградский.
По данным, приведенным в докладе Freedom House, в мире сейчас насчитывается 90 стран, которые можно считать свободными. Их население составляет чуть более 3 миллиардов человек. К категории «частично свободные» авторы доклада относят 60 стран, в которых проживают 1 миллиард 200 миллионов человек. 43 страны в докладе названы «несвободными». В этих странах живут почти 2 миллиарда 400 миллионов человек, или 36% населения земного шара. Из разряда «частично свободных» в «несвободные» в прошлом году перешла палестинская автономия. В 3 странах – на Филиппинах, в Бангладеш и в Кении – перестала существовать демократическая выборная система. Арч Паддингтон отмечает, что тенденция свертывания гражданских свобод носит глобальный характер. Она отмечена во многих регионах мира, прежде всего в Южной Азии, в республиках бывшего СССР, на Ближнем Востоке, в Северной и Центральной Африке. Ни в одном из государств, считающихся самыми несвободными, практически не отмечено улучшение ситуации. Оценивая положение на постсоветском пространстве, один из авторов доклада, директор исследований Freedom House Крис Волкер, в интервью «Радио Свобода» отметил, что из 12 бывших советских республик, страны Балтии в этот список внесены не были, 7 являются несвободными, 4 частично свободными, и только одна, Украина, относится к категории свободных. This is a region that includes
3 of the world's worst. Это пространство включает в себя 3 страны, которые оцениваются как худшие из худших. Речь идет о Белоруссии, Туркменистане и Узбекистане, где зарегистрировано самое тяжелое положение из всех 193 государств, где было проведено исследование. Большие проблемы возникают и в тех странах, которые стремятся идти демократическим путем. И лишь одно государство, Украина, продолжает добиваться прогресса, несмотря на все препятствия. Большим испытанием была для этой страны серия выборов, прошедших после Оранжевой революции. Эти выборы были мирными, их участники признали и уважают их результаты, что в целом не характерно для стран бывшего Советского Союза, где электоральный процесс гораздо чаще бывает управляемым и подвержен манипуляциям. Это мы видели и на примере России, где в 2007 году наблюдалась консолидация авторитаризма, частично за счет манипуляций на парламентских выборах в декабре. Кроме того, это проявилось и в управлении процессом передачи власти. В конце прошлого года стало уже для всех очевидным, что у обычных граждан России не будет возможности открыто и честно выбирать следующего президента.
Это был директор исследований правозащитной организации Freedom House Крис Уолкер. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
С темой материала моего коллеги Андрея Шароградского связан и вопрос, который сегодня мы обращаем к слушателям Радио Свобода. С какими странами вы бы сравнили Россию по уровню гражданских свобод? Как на этот вопрос отвечают жители Екатеринбурга?
Думаю, что ниже, чем в Америке, гражданские свободы у нас. Ну, с какой-нибудь среднеевропейской. Мне не нравится, как проходит подготовка к президентским выборам. Ну, слишком Путина. Акцент на нем делают. На нем и на его продвиженцах.
Ой, я была в Европе, нам далеко до них. А мне кажется, мы вот так вот живем. Левой рукой держимся за правое ухо. В общем, мне хотелось бы в другую страну переехать. У меня в Греции племянница 5 лет там живет. Сестра туда определяется, и я, наверное, скорее всего. Ну, потому что все как-то неуклюже. Даже обидно за нашу родину.
Ну, со странами Европы однозначно нет. Думаю, Средней Азии страны, где права, свободы на бумаге фактически существуют, но фактически, и даже если сравнить с предвыборной кампанией президента, это ни в какие рамки, на мой взгляд, не входит. Потому что культ личности возникает, что приводит к обратной ситуации. В обратное время идем.
Далеко от Европы. Нет у нас гражданских свобод. Даже вот Маша не согласна. Тут, собственно, что его разгонять было? Вот его разогнали таким ужасным способом. Так, на самом деле, нагло.
Ну, наверное, где-то на уровне каких-нибудь азиатских стран. Может быть, Южной Америки. Очень много препятствий со стороны чиновников для развития, там, допустим, малого, среднего бизнеса. И плюс очень много проволочек при оформлении даже простому человеку, там, земли в частной собственности, квартиры и прочее. То есть очень много затрачивается времени на это. Ну, а еще гражданские свободы, как у нас проходят выборы, сами видите уже.
Наверное, Польша 90-х годов. Достаточно и свободы, и анархии, и демократизма, и немножко капитализма. То есть, с одной стороны, валенок, с другой стороны, модный сапожник, с одной стороны, перчатка, с другой стороны, варежка на голове. Тоже черти что. Вот так вот примерно. Вот такой вот сборный образ.
Со странами бывшего Советского Союза. Нарушение прав, оно же нас затрагивает на каком-то бытовом уровне, когда наши представители государства приступают сами закон. А если ты не сталкиваешься с нашим государством, стараясь его обходить и не вылазишь на рожон, твоя свобода будет в твоем кругу. Не лезь на уровень выше, куда тебе не положено, и ты будешь свободен.
Наверное, с африканскими какими-нибудь. Честь, ум, совесть и все остальное забыто просто. Нет уважения к человеку, нет вообще человека. Если, допустим, государство не уважает свой народ, хотя, правда, народ достоин своих правителей, но, с другой стороны, и люди между собой тоже потеряли уважение, потому что выживают.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, с какими странами вы бы сравнили Россию по уровню гражданских свобод. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Интереснейшие вещи порой узнаешь из выпусков новостей науки на волнах Радио Свобода. Вот, например, сегодня я узнал, и вы сейчас узнаете, что динозавры, оказывается, становились родителями еще в подростковом возрасте. Об этом и о многом другом в выпуске новостей науки его подготовила Ольга Орлова.
Генетикам из Университета Южной Калифорнии удалось продлить существование живых организмов в 10 раз. Таковы были результаты экспериментов ученых на дрожжах. Хлебные дрожжи считаются одними из наиболее изученных живых организмов. Молекулярные генетические процессы, происходящие в них, понятны на сегодняшний день лучше всего. В эксперименте ученые решили ограничить хлебные дрожжи в калориях и отключить два специальных гена, которые у дрожжей ускоряют процесс старения, а у людей способствуют возникновению рака. Эти меры привели к значительному увеличению жизни клеток дрожжей без каких-либо побочных эффектов. Теперь калифорнийские генетики планируют продолжить похожие эксперименты по продлению жизни мышей, а затем перейти к людям. Надежду на успех дает то, что в Эквадоре обнаружены люди с мутациями в генах, аналогичными тем, которые были описаны у дрожжей. Новое исследование палеонтологов из Университета Огайо показывает, что динозавры начинали спариваться до наступления полной половой зрелости. Тогда как, например, птицы, ближайшие на сегодня родственники динозавров, не приступают к воспроизводству до того, как достигнут полного взрослого размера. Также ведут себя и мелкие млекопитающие. Однако исследования состава костного мозга самок таких видов, как овираптор и тираннозавр, показали, что у этих животных очень рано появлялось потомство, так же, как и у современных простейших рептилий. Палеонтологи обнаружили в останках динозавров специальные ткани, богатые кальцием, которые появляются у самок во время яйцекладки. Затем другая группа ученых из Калифорнийского университета в Беркли нашла аналогичные ткани еще у двух самых других видов – аллозавра и тинтозавра. Всем животным было от 8 до 18 лет, что является по меркам динозавров возрастом подростков. Международные группы экологов сообщают о результатах наиболее полного обследования состояния льда Антарктиды. Они показывают, что ледовый покров вокруг Южного полюса стремительно сокращается. Так, в 2006 году Антарктида потеряла почти 200 миллиардов тонн льда. Это на 75% больше, чем ежегодно теряла Антарктида 10 лет назад. По мнению исследователей, в 2006 году это привело к повышению уровня мирового океана только за счет антарктического льда более чем на половину миллиметра.
Выпуск новостей науки на волнах Радио Свобода представила Ольга Орлова. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас вновь весьма актуальная, в особенности для Сибири, тема. В Томской области морозы стоят уже несколько дней. МЧС продлило штормовое предупреждение до конца недели. Ожидается, что температура опустится ниже 42 градусов. Все службы переведены в усиленный режим работы. Дежурные бригады готовы выезжать на аварии. Отмечу, что в последние три дня по Томску уже прокатилась волна аварий на линиях электропередач. Десятки домов остались без света. Подробнее рассказывает моя коллега Мелани Бачина.
Детский сад и один из университетских корпусов в центре Томска остались без света из-за аварийного отключения линии электропередач. Почти неделю в области держатся 30-градусные морозы. Сети не выдерживают нагрузки. В результате 6 аварий за 3 дня. Десятки домов в разных районах Томска по нескольку часов оставались без света. В некоторых районах города аварийные бригады работали ночами, чтобы устранить неполадки. Заместитель мэра Томска по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Панасюк объясняет, наступили холода, и люди начали включать обогреватели.
У нас произошло практически вот в одном и том же районе порядка 6 отключений за последние 2 дня. Срабатывает защита. То есть в некоторых случаях, там, где старые подстанции, то есть там, где кабель у нас 79-го года, сейчас, допустим, вскрыли, кабель под землей сгорел, перегрелся просто. С чем это связано? В основной своей массе попадают дома, которые не находятся на централизованном теплоснабжении. В основной массе попадает частный сектор. Ну, условно, вот, скорее всего, это связано с тем, что морозы, идет превышение потребления электрической энергии от договорной. Условно говоря, стоит дом, у него есть печь. Очень много сегодня случаев, когда вот проезжаем, мы и комиссионно проезжали, есть труба, труба завалена снегом. Ну, у некоторых даже дров не бывает. То есть стоят электрические обогреватели и отапливаются электрической энергией.
Власти Томска уже обратились к жителям с просьбой пользоваться обогревательными приборами только в случае крайней необходимости, иначе аварий не избежать. Энергетики заявляют, что обеспечат бесперебойное снабжение теплом всех потребителей. Запаса топлива достаточно. Между тем, Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает об очередном похолодании. В регионе в ближайшие дни температура может упасть до минус 42 градусов. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас в студии ко мне присоединился Мумин Шакиров, уже начавший было обзор центральных российских газет, но начнем его сначала. Мумин, мы говорили про мигалки, про спецзнаки на автомашинах.
Да, вот пишет газета «Новые известия». Статья называется «Мигалки возвращаются». Депутаты не смогли отказаться от спецсигналов на автомобилях. Управляющий делами президента России Владимир Кожин объявил, что количество спецсигналов на автомобилях чиновников и депутатов будет сокращаться. «Я думаю, что сокращение будет продолжено, но не в таком масштабе, как это было первый раз», — сказал господин Кожин в эфире радиостанции «Русская служба новостей». По его словам, в решении этого вопроса отсутствует элемент предвзятости и чьей-то воли, как господин Кожин напомнил, что управление делами президента выступило в качестве одного из инициаторов этого процесса, который начался 2 года назад. На сегодняшний день общее количество этих мигалок составляет около 1000, сказал управделами президента. Ну вот, не могут отказаться, пишет дальше автор материала, от дорожных привилегий парламентарии. Как мы помним замечательную историю, когда руководители Думы чуть больше года назад все демонстративно сняли свои мигалки, а потом менее демонстративно их вернули обратно, в общем-то, и нечего им было сказать свое оправдание, тихо это под шумок все положили, как говорится, под ковер. Вот в поправке к закону о безопасности дорожного движения, которые в пятницу отклонили депутаты, были внесены еще в четвертом созыве Госдумы депутатами Александром Лебедем и Андреем Саможным. Поправки должны были регламентировать транспорт, на котором могут быть установлены спецсигналы. До сих пор никакого федерального закона в этой области нет. И вот эксперты считают, что это все беззаконно, незаконно, а все мигалки устанавливаются постановлением правительства, постановлением других структур государственных, что, в общем, ничего по этому поводу не сказано в федеральных законах, что и позволяет депутатам совершать те или иные, значит, поступки. И я бы хотел бы, еще у нас есть немножко времени, заявить еще об одном материале. «Год апокалипсиса», пишет «Московский комсомолец». Сокращение срока службы до 12 месяцев может спровоцировать кризис в российской армии. Мы знаем, что вот с 1 января этого года теперь солдаты-срочники будут служить один год. И вот свершилось то, что нам давно обещали. Матери, невесты, жены потенциальных призывников, конечно же, рады, пишет автор материала. Кадровые военные нет. Они практически единодушно считают, что уменьшение срока службы серьезно скажется на боеготовности вооруженных сил. И московский комсомолец попытался выяснить, станет ли теперь в армии меньше дедовщины и как к грядущим переменам готовиться в войсках. И тут звучат разные мнения. Вот, допустим, помощник главкома сухопутных войск, полковник Игорь Коношенков, говорит, что проблем не будет с переходом на год службы, никаких для нас испытаний не будет. Мы об этом знали и готовились. Вначале призывник, как и раньше, месяц будет проходить курс молодого бойца, затем присяга, потом 90 новобранцев отправятся в учебный центр, где за 4-5 месяцев получат военную специальность, чтобы оставшиеся полгода служить уже в боевой части. Но это самые оптимистические прогнозы. Там далее другие эксперты как раз говорят об обратном, но мы это можем в следующем выпуске более подробно обсудить.
Это тема вечная, что называется. Да. Как служивший в армии, могу, что называется, подтвердить. Спасибо, Мумин Шакиров сегодня готовит обзоры центральных российских газет. Сейчас в Москве 7 часов 45 минут и предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Офис Британского совета в Петербурге приостановил работу. Писатель Василий Аксенов перенес сложную операцию. Владимир Путин поздравил Михаила Саакашвили с переизбранием на второй срок. Совет Безопасности ООН обсудил ситуацию в Косове. Фидель Кастро был показан по телевидению впервые за 3 месяца. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас поговорим о новостях экономики. Обзор подготовил Сергей Сининский.
Прием заявок для участия в конкурсе на право создания в России портовых особых экономических зон начнется 1 февраля и продлится до 30 марта, сообщил руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Михаил Мишустин. В соответствии с законом, такие зоны могут быть образованы на территории открытых для международного сообщения морских, речных и аэропортов. Портовые особые экономические зоны создаются на 49 лет, и продление этого срока не предусматривается. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля увеличится до нового рекордного уровня – почти $334 за тонну, что на $58 выше действующей ныне ставки. Пошлины на экспорт нефти пересматриваются российским правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга стоимости сырья на мировом рынке. В ноябре-декабре средняя цена российской нефти «Юралс» по данным Министерства финансов составила $89 за баррель или $650 за тонну. Продажи новых легковых автомобилей в России в 2008 году увеличатся примерно на 10%, а к 2015 году более чем на 52% и достигнут 3,5 миллионов, прогнозирует председатель Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России Оскар Ахмедов. В 2007 году в России, по его словам, было продано 2,6 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей, на 37% больше, чем годом ранее. Более 60% всех продаж пришлось на долю иномарок. Европейская компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров, объявила, что в 2007 году смогла продать больше самолетов, чем американская Boeing, но уступила ей по объему новых заказов. В течение минувшего года Airbus поставила заказчикам 453 новых пассажирских лайнера всех типов, а Boeing – 441. При этом американская компания получила в 2007 году 1413 новых заказов, на 72 больше, чем Airbus. Общемировой спрос на нефть увеличился в 2007 году на 1,1% и в среднем за год составил 85,7 миллиона баррелей в день, ровно на 1 миллион баррелей больше, чем в 2006 году. Такие данные представило Международное энергетическое агентство в очередном обзоре мирового рынка нефти и нефтепродуктов. Почти 40% общемирового спроса на нефть пришлось на три страны – Соединенные Штаты, Китай и Японию. В 2008 году, по прогнозам экспертов агентства, общий спрос на нефть в мире увеличится на 2,5% до 87,8 миллиона баррелей в день.
Спасибо. Сергей Синицкий представил выпуск экономических новостей. А я добавлю, что официальный курс доллара на сегодня 24 рубля 34 копейки. За евро сегодня дают 36 рублей и 6 копеек. На мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар и 47 копеек. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас предлагаем вашему вниманию репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Польская полиция объявила, что в нынешнем году начнет непримиримую борьбу с нелегальными автогонками, стритрейсингом, как я понимаю, у нас это иногда называется. Владельцы мощных автомобилей устраивают эти гонки чаще всего по ночам на полупустых городских улицах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Среда, Гданьск. Около 9 вечера на аллею имени Иоанна Павла II съезжаются легковые автомобили. В основном BMW, Mercedes, но также и, например, небольшие «Фиаты». В течение 15 минут их собираются около сотни, плюс еще примерно вдвое больше зевак. Наше родео обычно начинается примерно в час ночи, но сегодня в порядке исключения начнем раньше. Хотим проверить, как все получится. Есть плюсы и минусы. С одной стороны, в такое время люди не сонные еще, а с другой машин больше на улице. Поэтому наши водители все всегда с ярким светом, чтобы другие участники движения немедленно съезжали на обочину, когда нас увидят. Говорит один из организаторов ночной гонки, который, конечно же, не представляется. Еще одна причина организации гонки раньше обычного – полиция. Гонщики хотят таким образом перехитрить полицейских, которые усиливают бдительность именно после полуночи, ожидая, что именно тогда в какой-то части города соберутся гонщики. Я специально целый день искал сегодня покрышки, которые можно было бы сжечь за один раз, чтобы недорогие были, но и хорошие одновременно. И нашел, конечно, нашел. У большинства двигатели усилены так, что могут спокойно развивать скорость 300 км в час. Машины выстраиваются в несколько рядов на всю ширину аллеи. Дистанция до финиша 400 метров, четверть мили. Обычно я еду очень быстро, не только во время гонок. Конечно, иногда приходится ездить и медленно, так сказать, нормально. Это владелец черной Мазды, который, как и десятки других гонщиков, уже готов к старту. 30-летний мужчина дает сигнал. 3, 2, 1, старт. По всей длине трассы зрители с небольшими видеокамерами и мобильными телефонами. Уже сегодня снимки и видеозаписи гонки будут в интернете. Это новая мода. Организаторы и участники нелегальных гонок из разных регионов Польши хвастаются друг перед другом. И эти же самые кадры – ценный материал для полиции. Согласно польским законам, создание на дороге ситуации, которая угрожает жизни участников движения, наказывается тюремным заключением сроком до 8 лет. Все те, кто ставит под угрозу свою жизнь на дороге, а прежде всего жизни других участников движения, должны отдавать себе отчет в том, что у полиции есть очень много возможностей, чтобы их найти. Говорит полицейский эксперт по системам слежения Ежи Дембинский. Однако ни перспектива оказаться за решеткой, ни даже случаи гибели пешеходов и самих участников гонок не пугают любители езды с ветерком. Я с самого рождения обожаю автомобили. Это единственное и самое большое хобби в моей жизни. Не представляю себе, как можно жить без автомобиля, гонок, запаха бензина. Скорость, машина – это настоящая жизнь. Думаю, что я хороший водитель. Полиция старается всячески бороться с нелегальными гонками, однако сделать это вовсе непросто. Организаторы, используя новейшие технические средства, могут договориться о месте и времени гонки в течение нескольких минут. Они создают также собственные системы предупреждения от полиции. Даже если полицейские знают дату, место и время проведения гонки, то и участники, когда приезжает полицейский патруль, просто ждут. Автомобили запаркованы вдоль дороги, это не запрещено. Игра нервов может тянуться часами. Как только наступает смена патруля или полицейских срочно вызывают на другое задание, гонщики мгновенно выстраиваются в ряд, и через несколько десятков секунд гонка уже закончена. Ее участники сразу же рассеиваются по городу, по крайней мере те, кто может. Случается, что даже после 400-метровой гонки автомобили так побиты, что нужно вызывать помощь. В последнее время настоящие проблемы польских городов стали также спортивные мотоциклы, которые на огромных скоростях лавируют между автомобилями на оживленных трассах средь бела дня. Вероятность, что такая гонка закончится смертью мотоциклиста, значительно выше, чем у гонщиков-автомобилистов. Его трудно догнать, хотя полицейские и не стараются этого делать. Полицейские, когда видят такого мотоциклиста, прежде всего пытаются сделать так, чтобы он выехал из густо застроенной части города с оживленной трассы и уже там блокируют его. В месте, где можно без угрозы для жизни задержать мотоциклиста. Говорит инспектор Новак из Варшавской дорожной полиции. Недавно в некоторых польских городах были организованы официальные уличные автогонки, но на специально выделенных территориях, днем и под контролем дорожной полиции. Только станут ли они достаточно привлекательной альтернативой для любителей нелегальных ночных гонок, неотъемлемой частью которых как раз и является игра в кошки-мышки с полицией. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Президентская кампания в США, итоги и промежуточные итоги и перспективы. Спрос на нефть устойчиво растет во всем мире. Большой шлем в Мельбурне пока без больших сюрпризов. Я напомню, что главная тема утреннего эфира связана с тем, что организация, известная правозащитная организация Freedom House, опубликовала ежегодный доклад о положении с гражданскими свободами в мире и сделала вывод, что лишь 47% государств планеты могут считаться свободными. С этим связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям радио «Свобода». Он звучит так. С какими странами вы бы сравнили Россию по уровню гражданских свобод? Материалы на эту тему в репортажах наших корреспондентов. Мы ждем ваших ответов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нельзя ожидать от людей веры в лучшее будущее, если их бросают в тюрьмы за мирное обращение к властям.
Конечно, никак им не хотелось критический голос допустить на центральные...
Губернатор-коммунист добился определенных позитивных подвижек в развитии...
По требованию сдаться, бандитам был открыт огонь, все четверо бандитов уничтожены.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».